Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, и сегодня, как обычно, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Иванович, ну вот первая тема у нас сегодняшняя за прошедшую неделю не очень веселая. А несмотря на то, каким бодрым тоном мы поздоровались, на 12 июля в Омске, в пункте Светлое Ленинского района, произошло ЧП, обрушились стены, часть стены и крыши четырехэтажного здания казармы учебного центра, погибли люди, курсанты, которые приехали туда принимать присягу. Под обломками обнаружено 42 человека, из них 23 погибло, 19 ранены. Последовало почти незамедлительно реакция церкви, реакция патриарха.
Да, мы как раз находились в это время в Санкт-Петербурге, проходило заседание Священного Синода, и Святейший Патриарх, и все члены Синода совершили литию, помолились об упокоении душ погибших, о здравии, потом помолились о здравии тех, кто выжил, но пострадал, и Святейший Патриарх направил свои соболезнования и местному епископу, и руководству воздушно-десантных войск, генералу Шаманову, с которым патриарх давно и хорошо знаком, и, по-моему, представитель местной власти. И обратился к нашей, ну, вот к духовенству местному с просьбой о молитве и о помощи. И надо поблагодарить, мне кажется, наших священников там на месте, которые вот все, что возможно было, все, что нужно было от них, они сразу стали оказывать помощь.
Да, насколько известно, священники Омской епархии оказались там почти сразу.
Практически сразу, да.
Раньше всех остальных.
Да.
Знаете, мы вчера с коллегами на радио обсуждали эту историю, и где-то во внутреннем разговоре возникло такой какой-то, может быть, парадоксальный вопрос, но, тем не менее, мне хотелось бы его вам адресовать. Вот священники приехали там носить камни чуть ли не носилки, да? А вот как бы зачем, если это работа МЧС? Вот церковь, она не должна же копировать МЧС? Вот где тут грань помощи церкви? Что в этой ситуации вот правильно?
Церковь, конечно, не должна копировать или дублировать, или там, делать то, что делает МЧС, но если нужна помощь, а рядом нет представителя МЧС, то неважно, кто ты. Да? Мне кажется, ты должен, конечно, помочь. Это, иначе, это знаете, как вот загорается дом, вы стоите рядом, говорите, знаете, я не пожарный. Подождем.
Ну, помолюсь.
Да, 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 подождем. Ну, это, конечно, там, если страшный пожар, лучше и не идти, потому что сам погибнешь. Но я имею в виду вот ситуацию, да, я не спасатель, пусть человек тонет и так далее, вот в этой логике. Поэтому понятно, что священники, которые оказывали и другую помощь, просто в этом была необходимость. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, нет никакого противоречия.
Глава социального отдела, вернее, правильно называется, отдел по церковной благотворительности и социальному служению Омской епархии Олег Царев в своих интервью в открытых источниках говорил о том, что те, кто спаслись, или родственники погибших, стали так или иначе, ну, как-то обращаться к церкви, может быть, даже просить их покрестить. Вот трудная тема такая всегда возникает, когда Господь попускает какую-то, может быть, трагедию, какую-то тяжелую ситуацию. Ну, что здесь можно сказать? Вправду как-то, может быть, можно видеть в этой трагедии для этих людей какой-то даже позитивный выход и такую Божью руку?
Вы знаете, здесь это очень сложная тема, потому что вот такое существует такое общее представление, да, о том, что страдания, тяжелые ситуации, они способствуют обращению человека к Богу. И это не то чтобы и верно, и нет, просто это, знаете, так, я бы сказал так, это все, на самом деле все сложнее. Да? Почему? Потому что Бог не хочет страданий людей. И неверно думать, что вот Бог заставляет людей страдать для того, чтобы они к нему обратились. Вот это неправильно. Да? Потому что, ну, иначе бы там... Посмотрите, все молебное служение церкви, да, допустим, когда мы молимся там, о себе, о своих близких, мы просим, допустим, кончину безболезненную, непостыдную, мирную. Мы же не просим, дай нам, Господи, уж так поболеть перед смертью. Да? Нет таких прошений. Да? Безболезненную, непостыдную, мирную. Да? Соответственно, страдания – это результат того состояния, в котором человек находится, состояние грехопадения. Да? Страдание – это результат того, что мир, с точки зрения христианского богословия, что мир находится в падшем состоянии, что та, ну, скажем так, гармония, да, в которой мир был сотворен, она нарушена. Но при этом важно понимать, что страдание, не только страдание – результат вот этого искажения того первоначального богозданного состояния, но и вообще любая там такая крайняя эмоциональность. Да? Вот. Поэтому здесь важно понимать, что обратной стороной этого страдания отношение к страданию является наслаждение, да? Которое тоже, в общем, это не то состояние, к которому приезжает. То есть, когда мы говорим, Бог не хочет страданий, это не значит, что Бог хочет, чтобы человек пребывал там в таком в человеческом понимании наслаждения, да, постоянно. Нет. Это значит, что человек призван находиться в состоянии богообщения, в состоянии любви, которое есть особое состояние и предполагает очищение сердца от страстей, да, от вот такой эмоциональной накрутки, да, в которую мы себя можем ввергать по разным причинам. Вот это важно, важно помнить и сказать. При этом, конечно, страдание, как на самом деле любая другая эмоция, она может человека подвигнуть, да, к какому-то переосмыслению жизни. Чаще это происходит, когда человеку тяжело. Отсюда вот в окопах атеистов не бывает и так далее. Но я вот прекрасно помню и часто вспоминаю слова моего и вашего учителя Юрия Павловича Вяземского, который говорил, что его исходной точкой движения к Богу было осознание необходимости сказать спасибо. Да, когда он говорит, вот я вот проснулся там в одним прекрасным днем и подумал, а кому я должен сказать спасибо за то, что вот я жив, что не произошло то, что могло там произойти.
А в этот день он рассказывает, много было опасных моментов,
да,
когда моментов, могло,
да,
произойти что-то.
Да, да, что вот... вот это вообще такой вот... Это же не единичный вопль. Там Высоцкого кому сказать спасибо, что живой. Не знаю там, что вкладывал великий русский поэт в эти строчки, но вот я их так прочитываю. Да? Поэтому вот это вот важно понимать. Но, конечно, безусловно, тяжелая ситуация... Она одна из, это один из поводов обращения. Хотя здесь есть и обратная вещь. Это, знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, в языках народов исторической Руси есть много таких пословиц, там, в украинском языке и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно... Но, вы знаете, говоря вот об омской трагедии, этой, конечно, страшной трагедии, в которой сейчас будут разбираться причинах. Впрочем, я сегодня... Нет, не сегодня, уже несколько дней назад смотрел вот сразу на следующий день, по-моему, или через день, смотрел публикацию в одной из федеральных газет, где было сказано, что один из руководителей вот этого учебного центра, полковник, пришел на заседание суда с иконкой в руках и сказал, что он чувствует себя ответственным, или я сейчас боюсь, так сказать, я не цитирую, конечно, но ответственным за трагедию и надеется, что суд установит его виновность. Вот.
Это сильное заявление.
И журналист, да, журналист, который готовил этот материал, написал, что даже конвоиры, они, ну, видимо, впервые в жизни это услышали. Вот он сказал, и он, но при этом он просил, этот полковник попросил, чтобы его освободили под подписку о невыезде, потому что он сказал, что я хочу лично посетить всех пострадавших и поговорить с родителями всех погибших. А я так понимаю, что человек, который принимал решение о заселении, да, там тоже там ведь сложная ситуация, надо разбираться в степени его виновности, потому что понятно, что, видимо, какое-то было там крайнее обстоятельство и так далее, что, естественно, там не оправдывает ничего, но вот это поведение офицера, да, как оно было представлено в материале, мне таковым тоже кажется. Вот это тоже, поэтому это вот к вашей, знаете, теме, что человек, люди, которые пострадали, человек, из-за которого пострадали, да, вот он тоже... такое движение И потрясение, естественно, пережил. Вот.
А я в этой ситуации, знаете, что вспомнил? Несколько лет назад, когда была трагедия в клубе ночном «Хромая лошадь»,
да-да-да,
патриарх Кирилл высказался, ну, как всегда, очень, очень глубоко и как бы дал нравственную оценку ситуации, сказав, что любая халатность, в том числе и там, построение здания, несоблюдение норм пожарной безопасности, это грех, и это имеет нравственное измерение. Вот как-то мне вот это вспомнилось,
да,
в данной ситуации.
Там святейший,
я,
там...
сейчас не пытаюсь вникнуть, там, кто виноват, и кто, чья была халатность, и почему.
Нет, он говорил об ответственности, конечно. В этом это было специальное... Был текст соболезнования, в котором патриарх говорил о том, выражая соболезнования родственникам погибших, он говорил также об ответственности людей, которые, ну, вот, содержат заведение, да, где собираются люди и так далее. Это действительно, да, были такие слова, и, ну, мне кажется, тоже это совершенно очевидно и логично, да, что они прозвучали.
А вот вы в этот момент были на заседании Синода.
Ну, на заседании непосредственно, ну, не было, да, только члены Синода, но мы были, да, мы, так сказать, готовили.
Просто интересно, что называется, как-то вот посмотреть замочную скважину. Что, какая была реакция людей, что они, как бы, с каким сердцем, ну, они новость встретили?
Ну, да? Видите, это всегда любая смерть, да, это вот тем более такого рода, это всегда трагедия, это всегда переживается. Вот, но, конечно, видите, священники здесь ведь находятся в положении людей, которые, может быть, чаще других с этим сталкиваются, да, так же, как и врачи. Вот, и вообще вот все вот этот мир, весь этот спектр человеческих эмоций и человеческих, вот это бремя страстей человеческих, да, вспоминая название одного романа, одного произведения, оно, конечно, ложится вот на плечи священников, может быть, в первую очередь. Я, если позволите, вот на секунду отвлекусь. Вот обычно, когда вот говоришь там, с друзьями, знакомыми вот на тему исповеди, да, и они вдруг начинают говорить, что... Ну как же, вот священник, вот... То есть мы, естественно, со своей стороны, из человека, который исповедуется, переживаем там, как сказать, или а не расскажет ли он кому-то еще и так далее. Но вот всегда, нередко бывает неожиданно, когда ты людям предлагаешь посмотреть и подумать об исповеди с позиции священника, да. Вот я всегда несколько вещей говорю, что вот с другом говоришь там, у которого что-то там тяжело в жизни, да, и вот ты с ним поговорил, стараешься его как-то утешить, и понимаешь, что ты эту тяжесть берешь на себя, и тебе тяжело, и вот этот один разговор, он может тебя там вымотать, там, не знаю, на месяц, да, а священник ежедневно может выслушивать там до сотни вот таких, да, причем крайне тяжелых, может быть, исповедей, и вот это совершенно особое, вот, то есть, когда человек это понимает, да, мне кажется, он, в принципе, по-другому немножко начинает ко всему этому относиться. Но, простите, вот возвращаясь к вашему вопросу, ну, конечно, как это было встречено? Вот по-пастырски, мне кажется, очень важно, что сразу была вот совершена эта молитва, вот, и...
Прервалось
нет, заседание? Нет, это было... оно не прервалось, потому что информация была получена... Я сейчас боюсь ошибиться, то ли во время уже заседания. Вот, это было после заседания или в перерыве, вот, прямо там вот в храме.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях традиционно по пятницам Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы уже сегодня начали говорить про синод, который состоялся 13 июля. Одно из, может быть, самых на сегодняшний день таких уже нашумевших и резонансных решений – установление так называемого «Дня особой молитвы», Дня особой молитвы о Божьем творении, которое наши коллеги-журналисты уже окрестили экологической молитвой. Вот, может быть, первый вопрос такой простой. Насколько это верно? Это экологическая молитва? Она про экологию?
Не знаю, экологическая или экологически чистая молитва. Это, наверное, скорее вопрос к филологам. Ну, вот здесь это молитва, которая связана вот вообще с попечением, да, или является частью попечения церкви о Божьем творении, и я говорил, когда после заседания Синода общался с коллегами-журналистами, я говорил о том, что, отвечая, по-моему, на вопрос какой-то, что здесь нет никакой неожиданности, никакого парадокса. Вообще важно понимать, что вот очень многие явления современной жизни, они тесным образом связаны с христианским мировоззрением. Да? Кто-то может сказать, что нет, ну почему? Наоборот, с языческим, да, природа, вот там, ну, или там, как это скорее какие-то пантеистические представления, и вообще мир язычества, мир поклонения природы. Но как раз-таки важно, мне кажется, что это не совсем так, да, потому что, безусловно, вот то, что сегодня, чем является экологическое движение, я сейчас не вдаюсь в нюансы, потому что там много и политики, безусловно, да, и не будучи специалистом, я не хотел бы на эту тему говорить вот, о нюансах, да, но понятно, что сам подход, он связан с христианским отношением к миру как к Божьему творению. Да, к миру не просто как к Божьему творению, а как к Божьему творению, о котором сам Господь говорит, что это хорошо. Да, потому что если мы посмотрим книгу «Бытия» и первую главу, где говорится о днях творения, то после каждого акта творения говорится, и увидел Бог, что это хорошо. Да? То есть это некое благословение, с одной стороны, вот того сотворенного, а с другой стороны, благословение в плане отношения к этому. Да? Когда вот венчает творение, создание, сотворение человека, да, то этот человек вот получает вот такое царство, о котором он, конечно, должен заботиться. Да? И, скажем, вот мы с вами сегодня уже говорили о том, что в человеческом мире, мире человеческих отношений, мире человеческих страстей, в результате повреждения человеческой природы проникает зло. Точно так же и с точки зрения христианства, вот, скажем так, отсутствие заботы о вот этом Божьем мире, да, или то, что языком там гринписовцев будет называться экологической катастрофой, это тоже результат грехопадения, да, это тоже результат того, что мир, причина этого является то, что мир находится в падшем состоянии, и поэтому христианин, конечно же, призван к тому, чтобы этот мир, ну, не загрязнять, да, вот как мы призваны не загрязнять мир своей души, точно так же мы в этой же логике не должны загрязнять и окружающую среду, потому что она тоже сотворена Богом. Вот, поэтому здесь совершенно логично, и это никак не первый шаг для Русской Православной Церкви.
А вот как раз-таки не первый шаг. Есть же в основу социальной концепции Русской Православной Церкви глава,
да, об этом. Да, существует в основу социальной концепции. Потом это получило развитие. Вот в 2008 году был принят архиерейским собором документ «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, правах, о достоинстве личности и правах человека», где тоже говорится вот об этой экологической составляющей. Были другие документы. И сейчас, собственно, то, о чем мы с вами говорим, что, или что стало поводом для вот этого нашего разговора, это установление дня, когда будет совершаться особая молитва. Синод решил, что это будет первое воскресенье сентября. Почему? Потому что там было предложение на общеправославном таком уровне такое молебное действие, молебен этот, и молитву читать, и молебен совершать 1 сентября. Но 1 сентября в нашей стране очень много других событий происходит. Да? Это и начало учебного года, начало церковного года. То есть совершается много других молитв, чтобы она, ну, грубо говоря, не потерялась. Да? Вот перенесено на 1 воскресенье сентября, когда вся церковь будет молиться вот о Божьем творении. То есть, с одной стороны, это и молитвенное обращение такое общецерковное важное. С другой стороны, это не, оно имеет и символическое тоже значение, как демонстрация вот заботы церкви, да, и как такой сигнал всем верным о заботе о мире.
Ну, то есть, это, наверное, такой момент еще есть, что если основа социальной концепции, глава, посвященная экологии, это некий такой документ официальный, как бы выражающий позицию церкви, то учреждение такой молитвы – это некий призыв ко всем верующим подключаться реально вот к заботе о мире.
Ну, молитва – это
шаг в личную плоскость,
Как-то. Да, но сам молитва, конечно, это не сколько призыв всех к верующим, сколько все-таки обращение человека к Богу, да, а вот сам факт установления молитвы, да, наверное, да. И тут я бы еще хотел обратить внимание на то, что вот если говорить об экологических вопросах на прошедшем синоде, то это не единственная тема, связанная с заботой об окружающей среде. А дело в том, что синод утвердил, это процедурно всегда, синод утверждает документы, которые принимает Высший Церковный Совет. Есть такой орган церковного управления, который возглавляет также Святейший Патриарх, и который состоит из руководителей синодальных учреждений Русской Православной Церкви. И вот среди утвержденных документов были методические рекомендации, как раз-таки повод экологической деятельности, скажем, церковной. Да? То есть есть вот эта составляющая богослужебная, о которой мы с вами говорим, а есть просто конкретные вещи, где говорится о важности попечения об окружающей среде, вот, с церковных позиций, скажем так. Да? И документ структурирован по уровням вот этого, так скажем, церковной заботы. Да? То есть он выделяет общецерковный уровень, да, что, вот, что на общецерковном уровне будет совершаться там, ну, традиционно общецерковный, епархиальный уровень благочиния и приходской. Я сейчас, с вашего позволения, не буду вдаваться в детали, можно с этим документом ознакомиться, хотя это, повторяю, поскольку это методические рекомендации, это такая вот, ну, памятка уже непосредственно для исполнителя, но вот если интересно, да, как церковь это видит, можно обратиться, посмотреть, вот, и вот я могу сказать просто, как этот документ обсуждался и как вот проговаривались, когда какие-то ну, вот, понимания, скажем, практического применения этого. Понятно, что вот, как молодежные организации, существующие в церкви, при церкви, они, конечно, будут максимально вовлечены. Вот, волонтерские движения и так далее, вот в подобного рода вещи.
Может быть, у меня такой какой-то наивный вопрос, простой, но вот как-то по-журналистски хочется его задать. А почему именно сейчас, вот на этом синоде в июле 2015 года это решение принято? Какое-то в этом есть, вот, там, не знаю,
а вот особый смысл? На наивный вопрос предполагается давать наивный ответ?
Не знаю.
Или sophisticated?
Иногда утонченные ответы возникают на самые простые вопросы, самый простой вопрос оказывается самым точным.
Вы знаете, ну, если... Да, вы лишили меня возможности ответить «нет», да, то есть вы сказали, это связано ли с чем-то, я, кратко. Но, вы знаете, нет, здесь нет какой-то такой вот, ну, специальной. Связано это прежде всего с тем, вот, если говорить о втором документе, о котором я сказал, да, связано это с тем, что этот синод утверждал документы предыдущего Высшего Церковного Совета. А на Высший Церковный Совет это было подано, потому что вот, ну, к этому моменту они были подготовлены. Что касается молитвы, то она была тоже разработана там, ну, в богослужебной комиссии, соответственно, ей было поручение Архиерейского собора, то есть, ну, что называется, пришло время. Вот. Но это ведь, повторяю, это, знаете, можно было бы искать вот так наивными вопросами, да, тайный или явный смысл, связанный с этим, если бы это было вот впервые, да, произошло. А так это вот, повторяю, что вот и с момента основ социальной концепции, да и до этого, это такая постоянная цепь каких-то событий, которые...
Вопрос в том, что это не впервые. Мне вчера удалось в личной беседе пообщаться с протоиереем Сергием Правдолюбовым, членом богослужебной комиссии, который и был одним из разработчиков этого текста. Он рассказал, что первый вариант текста был там составлен неким священником там, откуда-то из регионов. И тогда комиссия, рассмотрев этот текст, решила обратиться к древним образцам. И, в общем-то, в текст молитвы, который был принят, вошли чуть ли не копии из византийских молитв, из молитв, касающихся ниновитян и вот библейских событий. То есть, в общем-то, это совсем, совсем не первый раз. В общем-то, корни этого вопроса недалеко.
Да-да-да, но повторяю, вот хорошо, что вы об этом вспомнили. Здесь, мне кажется, важно понимать, что вообще вот, вот я не знаю, там, ну, любой там гуманитарий часто сталкивался там с таким... с фразами, с представлением о том, что, вот, скажем, современная культура, современное ценностное поле, да, современные какие-то представления о жизни, они вот базируются на тех идеалах, которые были там в античности и потом в христианстве. Да? Но мы не всегда до конца эту фразу как бы продумываем. Да? А на самом деле это означает только одно, что вот если мы сегодня возьмем вот, там, экологическое движение, да, попытаемся найти его корни, мы обязательно... они же мировоззренческие. Да? То есть это мы все равно говорим о чем? Об отношении к миру. И вот очень важно понимать, что когда-то я прочел такую замечательную фразу где-то, что факт Боговоплощения, вот факт присутствия Христа, факт, евангельскую историю, ее невозможно игнорировать. Да? Вы можете верить, не верить, вы можете к этому относиться как угодно, но это невозможно игнорировать, да? при всем желании. Потому что ты живешь в мире, который этими ценностями создан, либо создан в противоборстве с этими ценностями. И вот здесь очень важно понимать, или они могут быть искажены. Например, скажем, возьмите там движение феминисток. Да? Понятно, что в своих крайних формах и во многих своих современных формах, ну, христианину, наверное, сложно будет с какими-то вещами согласиться. Да? Хотя также понятно, что там в борьбе женщин за равные социальные, там, экономические права нет ничего, с моей точки зрения, по крайней мере, ничего дурного. Да? Вот, естественно, почему должна быть дискриминация? Но сама идея, сама возможность, точнее, борьбы за права женщин, она может появиться только в мире, где женщина, ну, говоря бытовым образом, тоже человек. А ведь это появилось только благодаря христианству, или, скажем так, в первую очередь благодаря христианству. Да? Потому что понятно, что если говорить в целом об античности, то кто такой человек, собственно? Да? Это взрослый свободный мужчина. Да? Кто такой человек в Римской империи? Это римлянин. Только. Да? А остальные, так сказать, там варвары и так далее. Более того, это ведь несмотря на то, что вот происходит, появляется христианство, понятно, что это же не тумблер переключили. Да, люди раньше считали, что только римляне люди, а теперь все. Нет, там века прошли. Да, мы в текстах там ранних христиан даже читаем о том, что они говорят сначала о себе как о римских гражданах, а потом как о христианах. Даже такие вещи есть. Да? Но именно благодаря тому, что христианство фундаментальные вещи какие-то провозгласило, стала меняться наша жизнь. И мы сегодня так к этому относимся, потому что есть Христос. Да? И вот это очень важно понимать.
На минуту прервемся. На радио «Вера. Светлый вечер». Напомню, у нас в гостях традиционно по пятницам глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО Владимир Легуйда.
«Светлый вечер» на радио «Вера».